Частная коллекция.
Наши песни всех древнее, чаши полной род восславим, родину супругу рода с грозною судьбой поздравим, поздравим.
Мне часто бывает жалко себя, и судьба тяжелая, и мир несправедлив, и люди злы. Но больше жалеешь прибрежную траву северных морей, редкими кустиками, вся издерганная пронзительным завыванием ветров, бьется и мечется она посреди бесплодных песков, бессмысленных ледовитых пляжей. И тяжело ей, и страшно, и темно впереди. А она все не сдается, все живет себе жизнь. И попробуй вырви ее, не поддастся. Глубоко держится корнями за родную и безжалостную землю. И попробуй пригрей немного сверху, да приспусти жесткие паруса ветров. Тут же расцветет цветами, тут же даст семена, чтобы опять держаться, опять жить на своей земле. Так и северные люди. Дмитрий Новиков, «В сетях твоих».
Пусть земля сурова наша, ты одна у нас такая, за тебя налита чаша, нет ни дна у ней, ни края.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует журналист Ксения Липанова. А вам никогда не казалось, что в нашей, такой огромной, что нету ей равной стране, все мы, по крайней мере отчасти, северные люди? Не только беспредельность ее, но и сложная география и, мягко говоря, не самые благоприятные условия проживания не могут не сказываться на нашем национальном характере, привычках, образе мыслей и действий. Не раз величием свершений проявлял себя в истории народный характер. Но некоторые его свойства заставляют нас порой стыдиться самих себя. Почему мы такие? Вот вопрос нашей повестки дня. Мы полистаем сегодня книги двух номинантов литературной премии «Ясная поляна». Дмитрий Новиков входил в короткий список номинаций «21 век», а Евгений Бунимович фигурировал в шорт-листе «Детство, отрочество, юность» со своей книгой «9 класс, вторая школа».
Едва ли бы мы все ломанулись еще и на факультатив по древнерусской архитектуре, который вел учитель истории параллельного класса Густав Александрович Богуславский, если бы не намечавшийся чуть ли не на все летние каникулы грандиозный поход по русскому северу. Это было время, когда после долгого забвения заново открывали мир икон и фресок, церквей и монастырей. В этом повальном увлечении интеллигенции взрывоопасно смешались мучительные духовные поиски и гитарно-палаточная романтика турпоходов, диссидентство и мода. Всю весну мы осваивали специальный вокабуляр – поребрики, кокошники, закомары, восьмеряки на четверяках – и готовились к походу.
Я буду представлять книгу Евгения Бунимовича «9 класс, вторая школа».
Представление я попрошу сделать Алексея Николаевича Варламова.
Это рассказ о нашем прошлом в лицах. Это переживание современное и возвращение одновременно в свою молодость. И вот когда это происходит, то ты, как читатель, оказываешься приглашенным к какому-то необыкновенно глубокому умному разговору.
Ровно 40 дней брели мы по русскому северу, и очевидной библейской ассоциации с Моисеем, евреями и Египтом не возникало лишь потому, что даже в нашей антисоветской школе мы во многом оставались советскими комсомольцами, не особенно углублявшимися в сюжет и смысл тех фресок, перед которыми стояли в полуразрушенных сельских церквях. Столичные школьники-физматы открывали для себя не только таинственный полузапретный мир заброшенных монастырей, часовен и погостов. Мы открывали для себя свою страну. Добредали до таких глухих деревень в 5 дворов, до такой России, которую никто из нас ни до того в городском советском детстве, ни после в постсоветской зрелости уже не встречал. А может, ее уже и нет.
Однако, открывая книгу Дмитрия Новикова «В сетях твоих», понимаешь, что есть еще немало уголков, где не ступала, скажем так, нога московского человека.
Когда через несколько часов они подъехали к старинной деревне у самого Белого моря, солнце уже высоко стояло над горизонтом. Время белых ночей. Ночи белых ножей. Есть в северном лете какая-то жестокая сила. Она чем-то похожа на щедро украшенное рыбьей кровью резвое лезвие, которое без устали пластует тела, отбрасывает прочь всю внутреннюю смерть и одного добивается холодной своей силой — чистоты. Ни на минуту не дает солнце закрыть глаза, отдохнуть, накопить новые оправдания. Светло и тихо кругом, лишь изредка вскрикнет в лесу испуганная неприкрытой истиной птица. И ты чувствуешь сначала полную измотанность от своих же вопросов. Ты наедине с огромным правдивым зеркалом белесого неба. Ты словно стоишь перед могилой убитого Бога. И когда наступает уже предел человеческих сил, вдруг ощущаешь, как с тела, с души, словно отваливается пластами чешуя, накопившаяся за долгие годы грязи. И слезы наворачиваются на глаза от ощущения, пусть временной, пусть предсказуемой, но чистоты и ясности.
Скажите, пожалуйста, вы для себя ответили на вопрос, почему мы такие? Там он несколько раз всплывает. Вот мы русские такие.
Ну, вечный вопрос, но то и вечный, чтобы над ними вечно думать.
Мне не спалось. Я сидел и думал о многом. О том, почему правители наши уже век поголовно происходят из народа, из нас же. А счастья по-прежнему нет. О том, почему нас, русских, не любят за границей страны, а внутри этих границ мы сами не любим друг друга. О том, почему у нас нет мудрых стариков, старцев, которые научили бы нас отличать черное от белого. Почему даже лучшие из нас врут? И не от этого ли постоянно напряжена и болит душа?
А действительно, мы друг друга любим, относимся к окружающим хотя бы с долей приязни. А почему многие, отдыхающие, скажем, за границей, стараются избегать встреч с соотечественниками? Стыдятся их? Но ведь то, что мы видим, это в каком-то смысле собственное отражение в зеркале. И отчего зачастую в своих бедах мы готовы винить кого угодно, только не себя?
Глобально эти вопросы измучили меня, и я стал думать о личном, о всех, кого любил. Их сладко было вспоминать по очереди и вместе. И только я забылся, боль высекла слезы из глаз. Такая острая и непредсказуемая, что возопил я, неверующий и смышленный прежде. Господи, за что? А за это, и вот за то. И помнишь еще? За это тоже. Хорошо, когда сам себе можешь трезво отвечать на такие вопросы.
Мне кажется, что для нашего понимания себя как русских очень важно осознание северной ментальности все-таки в русском национальном вопросе, который мы все ищем. Очень важно не забыть о русском севере, потому что там многие ответы исторические и теперешние, многие ответы на вопросы, которые мы себе задаем.
Знаешь, поморы твои никому не интересны, никому нафиг не нужны. Но были, жили, плавали, и что? Дело не в поморах. Не люблю я объяснять, а приходится. Представь. Вот все мы русские, гостеприимные, дружелюбные, любвеобильные. Но это официально и сверху. А копни чуть вглубь, мы же злые, как черти. Мы близкого загрызть готовы за малость. У нас гражданская война до сих пор не кончилась. У нас раскол в крови. А поморы единственные из русских, у кого вся злая энергия и воля, уходили не на битву с себе подобными, а на борьбу с морем, с севером неуютным. Вот крест поморский. Ты думаешь, могила, а часто указатель, примета для идущих о коргах опасных и прочих несчастьях. Острова порой в море насыпали, чтобы кресты поставить и людей предупредить. Оно и Богу приятно. Да не верю я в эти сопли. Ну и не верь. А я в сказках лоцманских читал. Чего отец мне преподал, то и я людям память оставлю для спасения и на море убережения. Человек ведь я. Сейчас так не выживешь, хоть в городе, хоть в деревне. Деревню ты не трожь, не знаешь. А в городе нечего тогда и стонать по утраченному, да смысла искать. Приняли, что волки, и живите так. Только сюда зачем многие едут? Сидели бы дома и пели бессмысленные песни про большие города.
А мы свои столбы поставим, где нам надо, вроем землю. С ворога приход вославим, то и это все приемлем, приемлем.
Я в свое время, когда училась на факультете журналистики, моя первая практика была в Карелии, в поселке Лоухи, в газете работала, которая называлась «Коммунист района». Ну, мы ездили к ребятам в Петрозаводск, и потом на Соловки ездили на Белое море, потом еще удалось съездить в Мурманск. В первую очередь меня поразили с самого начала огромные, как самолеты, конечно, комары.
Я давно заметил. Комары, мухи, прочие кровососущие, которых так боятся непривыкшие к нашим лесам столичные гости, изрядные психологи. Чуть приедешь на новое место, лес ли болото, выйдешь из машины, они огромной ревущей, жужжащей, свистящей тучей накинутся на тебя с криками и улюлюканьем. Им кажется и часто обосновано, что ты впадешь в ужас от этой их дикой злости, что в панике разденешься догола и побежишь по лесу, все сметая на своем пути. Вот тогда они и насытятся вдоволь тобой, не смеющим сопротивляться. Такова природа всякого страха и расчет тех, кто пытается управлять.
В принципе, мне там очень понравилось. Но, тем не менее, я человек не местный.
А вот мой собеседник – самый что ни на есть местный.
Дмитрий Геннадьевич Новиков родился 11 ноября 1966 года в Петрозаводске. Окончив 17-ю среднюю школу, поступил на медицинский факультет Петрозаводского университета, откуда был призван служить на Северный флот. После демобилизации 12 лет занимался бизнесом. Первые публикации в российских периодических изданиях относятся к 2000 году. Лауреат множества премий. Заслуженный работник культуры Республики Карелия. Живет в Петрозаводске.
Как-то раз, я не помню, с чего возник вопрос, но все говорили о том, что северные люди или те, кто побывал на севере, они другие, более порядочные, более смелые, честные, цельные. Чем вы это объясните? Тем, что в таких тяжелых условиях в человеке остается главное?
Я думаю, что не будем мы обижать остальных наших людей, которые не север, но на самом деле тяжелая природа. У нас же говорят, что в Карелии 3 месяца холодно, а остальные очень холодно. И необходимость вот как-то выживать в этих условиях, она не оставляет порой времени на какие-то мысли крамольные другие. То есть ты думаешь о главных человеческих чувствах, как выжить, как оказаться нормальным человеком посреди таких же нормальных людей. Ну и опять же, мне кажется, очень важен русский язык. Он до сих пор в деревнях сохранен, до сих пор на нем разговаривают, вот настоящие. Некоторые слова только удаля в словаре найдешь. И былины, вы знаете, сохранены на севере были. Все вот, которые мы сейчас знаем, это все с северов пришло. Это все вместе накладывается друг на друга, мне кажется, дает ту одновременно загадку и разгадку, почему север важен.
В то лето мы видели немало церквей и монастырей, икон и фресок. Но увидел я Николая Святителя под сводами церкви в Ферапонтовом монастыре. А может, это он меня увидел. Дионисий с сыновьями собирали цветные камни тут же рядом, на берегу Бородаева озера. И на их основе делали краски для монастырских фресок. Я пошел на озеро, нашел похожие камни, как будто все это было вчера, летом 1502 года. Камешки были шелковистые, мягкие, они крошились и оставляли отчетливый цветной след на белых прибрежных булыжниках. Дионисиевы камни до сих пор лежат где-то на антресолях. Целая гамма охры, от самой светлой до темной, почти шоколадной. Евгений Бунимович, 9 класс, 2 школа.
Евгений Абрамович известен как поэт, прекрасный поэт. Но я бы не стал говорить о том, что его книга – это проза поэта. Это и не проза прозаика. Просто закончил школу, прошло много лет. Предложили ему: напиши что-нибудь о своей школе. Сначала вроде как не соглашался, потом сел писать, написалась книга. Я не учился в этой школе, я не знал этих людей. Бунимович мне их подарил. Так получилось, что моя мама учительница школьная, а ее подруга в этой школе преподавала. Помню, что вот эта мамина подруга говорила, что в нашей школе любят умных и любознательных людей. Вот, как мне кажется, автор этой книги, безусловно, умный и любознательный человек, но главное, что когда ты эту книгу читаешь, ты тоже чувствуешь себя чуточку более умным, чуточку более любознательным.
Высокий, жилистый Богуславский, прозвище «Гусь», не владел магией завораживать слушателей. Зато он обладал невероятной памятью и уникальной эрудицией. В детстве Густав явно был вундеркиндом, таковым и оставался. К тому времени уже вышли его знаменитая книга очерков «Острова Соловецкие», первая, постгулаговская, и роскошный альбом «Память Севера» с множеством фотографий, которые почему-то убедили родителей в реальности наших планов. Евгений Бунимович, 9 класс, 2 школа.
Вернемся, однако, к разговору с настоящим жителем Севера. Разговору о нашей необъятной родине.
Действительно, у нас страна по территории огромная. Это, во-первых, накладывает отпечаток на менталитет, как мне представляется. Я долго об этом думала и уперлась в географию, если честно. Другого как-то я не нашла. И в то же время она холодная и темная.
Географически, вот я тоже над этим размышлял, что действительно, даже пусть там Исландия севернее нас, но там гейзеры горячие.
Да,
какая-нибудь Норвегия, там Гольфстрим омывает. Да. Нас никто не омывает, мы должны сами выживать. И не согласен я, что мы холодные и темные. Мы одновременно холодные, одновременно очень теплые.
Я имела в виду климат.
Фотографии нашел, где мы на Белом море с женой были. Разница двух фотографий, 2 часа. На первой она загорает в купальнике, на второй она, укутавшись в зимний костюм, потому что пришел полуношник, северный ветер, северо-восточный. И благодаря вот этому контрасту, мне кажется, и чувство у нас ярче.
Вот точно вы сказали. Можно я к вам еще потом подойду?
Да, конечно.
Спасибо большое.
Я попрошу Владислава Олеговича Отрошенко.
Дмитрий Новиков. Его книга «В сетях твоих» — это книга рассказов. Он, наверное, один из основателей, самых ярких представителей северной прозы. Есть в Петрозаводске такая школа литературная. Но, на мой взгляд, этот автор существует вне всяких школ. И слова Андрея Георгиевича Битова, который как-то раз о нем сказал, почему Новиков? Потому что он очень хорошо пишет. Наверное, это очень точные слова, но вот при чтении его книги мне постоянно вспоминались строчки Бунина из его стихотворения. «Нет в мире разных душ, и времени в нем нет».
Когда едешь на север, то ожидаешь какой-то спокойной ясности, светлых задумчивых озер, еловых и сосновых лесов, снега и камня, прочего умиротворения. Но север правдив и жесток. Если внутри у тебя покой, если не волочится следом кровавый след беды, то не тронет тебя ни один зверь. Холодное море даст пищу, а дикие леса — кров. Но вдруг ты болеешь душой. Любая скрюченная сосна на скале перед тобой изогнется петлей и напугает древним проклятием. Любой камень на берегу сделает подножку, и будешь лететь вниз головой в спокойную светлую воду, наивно вопрошая «За что?». А говорливая речушка в ночи будет неустанно спрашивать тебя голосами обиженных тобой или обидевших тебя, и будешь на один с пытливым, важным, безжалостным и ласковым судьей.
Люди, волки, волки, люди, в лес людской войдешь и выйдешь, а войдешь в наш лес войною, то из леса уж не выйдешь, помрешь.
Это бунинско-философская проза, которая продолжает вот эти традиции русской классики, где главным для писателя являются такие феномены, как рождение, смерть, время. Эти главные феномены бытия в этой прозе отражены не просто каким-то литературным приемом, а это проза, в которой, если не северное сияние присутствует, то в ней какой-то волшебный блеск, волшебное свечение в этой прозе есть. И я думаю, что это один из сильнейших писателей сегодня в русской литературе.
Я люблю эти первые минуты, которых ждешь целый год, трепещешь ими, боишься. А наступят они, и вроде бы никаких резких восторгов сразу. Обыденно все. Море такое, островами загороженное от широкого взгляда, запах еле-еле слышимый. Не морем даже пахнет, а мокрой древесиной от бревен причала. И немного вон тем фукусом на берег выброшенным. И дымом, курящимся из топящихся баинок, и рыбы чуть-чуть, и счастьем. Так стоишь на причале, смотришь невольно в светлую воду, вглубь ее. И там тоже все обычно. Мальга какая-то снует, водоросли колышутся. И вдруг замечаешь, как из тени длинной от низкого ночного солнца выплывает ярко-бордовая огромная медуза и колышется величаво, никуда не торопясь. И после, от цвета ли этого неистового, на севере невозможного, от запаха ли подспудного, вкрадчивого, как первое женское прикосновение, чувствуешь внезапно, что душа твоя уже распахнута до горизонтов, что, не заметив, как ты уже попался в нежные сети, что в глазах твоих слезы, а в голове гулкость и пустота, и только сердце восторженно стучит торжественный марш. Здравствуй, Дмитрий Новиков, «В сетях твоих».
Это именно сборник рассказов.
Ну, модная есть такая, вернее, не модная, а удобная формула романа в рассказах. Ну, книжка сложилась, вот она много лет складывалась и сложилась в итоге вот в таком хорошем, мне кажется, варианте.
И опять стало мирно и беззвучно так, как бывает только в лесу, у моря, у реки, когда плеск волн на берег, шум листвы становится твоим собственным дыханием. И ты не слышишь их, а только чувствуешь, как сладко постанывают до предела наполненные животворным эфиром легкие. Внезапно я понял, что меня отпустило, что меня очередной раз отпустило, что я опять буду жить, потому что дождался, выстоял, перетерпел, потому что душевная боль — это не ума лишенность, а лишь бездонная беда внутри, когда, качаясь на краю, ты пальцы ног бессмысленно, бездумно, отчаянно и жалко напрягаешь, чтобы не свалиться, чтобы устоять.
Я хотела спросить, а как у вас там вот возникают такие стихотворные куски?
Я, наверное, к счастью для писателя, никогда в юности не баловался стихами. Вот потенции накопленные, видимо, в прозе выливаются.
Почему выбран именно тот или иной момент, когда вдруг проза превращается, ну, по крайней мере, в ритмизованную, или как это правильно сказать, что-то, что можно назвать стихами?
Ну, опять же, про север говорим, что часто бывает, и особенно на природе на нашей. Приведу пример. Вот каждый раз, когда я отправляюсь куда-то на север, ну, еще севернее, чем я живу, я думаю, что я все познал, уже меня ничем не удивить. И вот в тяжелых обстоятельствах 3 дня побудешь, а потом на лодке идешь по морю, и вдруг взлетает лебедь, машет крыльями, всходит солнце, образуется маленькая радуга, и лебедь влетает в радугу, созданную им самим. И в такие моменты, конечно, прозы не хватает.
Я никогда не забуду, как, ища дорогу к полуразрушенному храму на Славках, мы с однокурсником заблудились, подверглись страшному нападению комаров, когда залепляют они и глаза, и уши, и рот, как бежали от них, а потом вычесывали пригоршнями из головы, как пропустили кораблик, который курсировал между островами и большой землей всего лишь раз в 3-4 дня, и который должен был вернуть нас в город Кемь, на вокзал, откуда нам предстояло разъехаться в разные стороны. Ему в Петрозаводск, скажем так, на юг, а мне в Лоухи, на север. Задержаться было невозможно. Завтра меня ждут на работе, в редакции районной газеты «Коммунист». Что же делать? Как не заставить людей волноваться? Как вовремя вернуться на боевой пост? И, бегая по берегу, я громко возопила. «О, люди, люди добрые! О, где же ты, ветрила? Где челн, хоть узкий и легонький, что сможет переправить нас через море белое на материк доставить?» Так билась и плакала, и вдруг, о Боже правый, уж на моторной лодочке лечу я гордой павой, что ночь и холод лютый, о том я не забыла, но опыт сей единственный я в сердце сохранила.
Приезжайте в гости нам на север.
Я с удовольствием, юность бы вспомнила. Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Спасибо.
Что еще сказать? Что север – это незабываемо? Да. Что это наше богатство и место познания самих себя, безусловно. Тем, кто никогда долго не жил в нашей нежаркой и суровой стране, понять нас трудно. Но и самим нам надо бы научиться понимать себя и менять то, что в наших силах изменить, к лучшему. Артист Дмитрий Полонский, режиссер Олег Сулимов, музыкальный редактор Вера Александрова и журналист Ксения Липанова. Всего вам самого доброго и до встречи, друзья.
Пусть земля сурова наша, ты одна у нас такая, за тебя налита чаша, нет ни дна у ней, ни края.